Харпер Ли. Желанная страна. Незамужняя женщина, если главным ее достоинством является хорошее знание истории английских общественных нравов, должна настоятельно нуждаться в собеседнике. Такова общепризнанная истина, по мнению граждан Мейкомба, штат Алабама. Эта фраза является аллюзией на вступительную фразу романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Холостяк, если он обладает солидным состоянием, должен настоятельно нуждаться в жене. Такова общепризнанная истина. Это выяснилось со всей очевидностью в конце первой недели, проведенной Джин Луизой дома. Через два дня ей стало ясно, что пустопорожний обмен любезностями с людьми, которых она раньше знала лишь понаслышке, уже через 15 минут нагоняет на нее смертельную скуку. Она подозревала, что отчасти это связано с ее неспособностью найти подходящий ответ на вопрос «Ну и как там в Нью-Йорке?». Этот вопрос неизбежно и без промедления следовал за рассказом о личных делах любого, с кем она беседовала, с неожиданностью поперечного паса. Лето можно было бы как-то пережить, если бы с ней общалась ее собственная семья, но отец и сестра по уши увязли в сделке со строевым лесом, и на любые попытки Джин Луизы поговорить отвечали озабоченным, благожелательным хмыканьем, которое сменялось откровенным раздражением, если она пыталась разыграть словесный гамбит, требовавший от них непрерывного мышления длительностью более двух минут. Ее старые знакомые, те, кому ребенком Джин Луиза клялась в вечной преданности, давно переженились и растили собственных детей, что, похоже, высасывало из них всю энергию и воображение. Старшее поколение, чьи дети уже вышли из того возраста, когда их можно было отшлепать, все свободное время посвящало приобретению электроприборов для дома. Вид самого города и тот не доставлял удовольствия. Мейкомб детства ушел в небытие. Сегодняшний Мейкомб был утыкан сотнями неоново-пошлых новых домиков, которые захудалый торнадо, дохнув один разок, превратил бы в кучки мусора. Поэтому Джин Луиза проводила лето там, где время не смогло произвести существенных изменений. На городском поле для гольфа, где 3 месяца в тишине оттачивала навыки, и в методистской церкви, куда ходила каждое воскресенье, чтобы распевать во весь голос церковные гимны. Ничто не позволяет лучше почувствовать, что ты дома, чем гимн, от которого кровь стынет в жилах. В присутствии 200 грешников, с серьезным видом обращающихся к Господу с просьбой ввергнуть их в искупляющее черное море, скукоживаются и исчезают последние остатки чувства оторванности. Предлагая Господу бред мистера Купера и заявляя, что любовь возвысила меня, Джин Луиза разделяла душевный жар, охватывавший самых разных граждан, которые каждую неделю на час оказывались в одной лодке. «Черное море. Аллюзия на исход». Глава 15. Под Черным морем имеется в виду Красное море. Уильям Купер. Годы жизни 1731-1800. Английский поэт и автор многих церковных гимнов. Однако то, что случилось после сбора пожертвований воскресенья перед запланированным на пятницу возвращением в Нью-Йорк, полностью застигла ее врасплох. Методисты Мейкомба пели так называемое «словословие», дабы избавить священника от тяжкого труда сочинять еще одну молитву над блюдом для сбора пожертвований, ибо к этому моменту он уже трижды обращался к небесам с многословными просьбами. Насколько Джин Луиза помнила духовную практику, методисты Мейкомба всегда исполняли словословие единственным способом — нараспев. «Восславим Бога дела всеблагие». Для южан-методистов это было таким же нерушимым ритуалом, как и погребальная служба. Но в то воскресенье, пока паства, ничего не подозревая, откашливалась, чтобы затянуть напев привычным образом, вдруг, как гром среди ясного неба, грянул орган миссис Клайд Хаскью. «Восславим Бога дела все благие, славьте Его все творизенные. Вы, ангелы, небо восславь, те премного, Отца и Сына и Духа Святого». Возникла такая путаница, что появись в церкви архиепископ Кентерберийский в полном облачении, Джин Луиза ни капли не удивилась бы. Паства не заметила новизны в исполнении гимна «Миссис Хаскью» и упрямо допела словословие до конца в привычной манере, в то время как орган, закусив у дела, рвался вперед, словно они были в соборе Солсбери. Поначалу Джин Луиза решила, что из ума выжил Генри Хаккет. Генри Хаккет исполнял обязанности регента Мейкомбской методистской церкви, сколько она себя помнила. Крупный добродушный мужчина, обладающий мягким баритоном, с непринужденным тактом дирижировал хором неудавшихся солистов и наизусть помнил любимые гимны школьных инспекторов округа. В мелочных церковных войнах, которые, похоже, представляют собой неотъемлемый компонент методистской веры, на Генри можно было положиться как на человека, никогда не терявшего голову, не лезущего на рожон с советами и примирявшего более дремучую часть прихода с младотурками. Он посвятил церкви 30 лет своего досуга, за что был вознагражден поездкой на музыкальный слет методистов в Южной Каролине. Вторым побуждением было желание обвинить священника. Его давно подозревали в либеральных замашках. Некоторые считали, что он чересчур ласков с братьями по вере из числа Янки. Не так давно его репутацию подмочил спор по поводу символа апостольской веры, но хуже всего были подозрения в честолюбии. Стопроцентно надежное обвинение, заготовленное Джин Луизой, пришлось, однако, отменить, когда она вспомнила, что священник совершенно лишен музыкального слуха. Она мысленно вернулась к Генри и буравила регента взглядом до конца службы. Джин Луиза решила, что Генри не повредился умом, а просто устал, но, несмотря на все усилия по обузданию негативных эмоций, чувствовала, что удивление перерастает в возмущение и недовольство. Как он посмел менять ритм? Он что, пытается вернуть их в лоно материнской англиканской церкви? Что он здесь вытворяет? Прислушайся, Джин Луиза, к голосу разума, она поняла бы, что Генри Хаккет, 6 дней в неделю, работавший на складе хлопка от звонка до звонка, вряд ли имел вкус к ритуальным тонкостям. Все его побуждения были чисты. Тем не менее, Джин Луиза считала, что он ступил на зыбкую почву или вообще потерял ее под ногами, потому что методизм, как известно, в первую очередь полагается на добрые дела прихожан, а не теологические изыски. Священник прочитал молитву благословения и направился к двери. В этот момент Джин Луиза подошла к Генри, задержавшемуся, чтобы закрыть окна. Она заметила, что ее опередили. Генри беседовал с высоким молодым человеком, чье лицо выдавало родство с семейством Уэйдов, а фигура говорила о значительном влиянии семейства Талбертов. Как и можно было ожидать, юношу звали Талберт Уэйд. Джин Луиза видела его последний раз, когда он был еще ребенком. «Не должны так делать, мистер Хаккет», — говорил Талберт. «Ведь мы методисты». Джин Луиза выслушала доводы юноши. Они были разумны. Генри остановил его и представил их друг другу. «Молодой человек», — сказала Джин Луиза, — «вы либо посещали церковь в Англии, либо очень внимательно смотрели коронацию по телевизору. Что из двух?» «И то, и другое», — ответил он с довольной улыбкой. «Генри, в чем дело?» — спросила она. Регент воздел руки, словно заранее отгораживался от упреков. «Нас так учили на слете имени Чарльза Уэсли». Чарльз Уэсли, младший брат основателя методизма Джона Уэсли, автор более 5500 церковных гимнов. «И вы покорно согласились? Кто вас так учил?» «Преподаватель музыки из Нью-Джерси. Он объяснил нам, что церковную музыку на юге исполняют неправильно». «Даже так? Да. И что же у нас не так?» «Он сказал, что на мотив, на который мы поем почти все гимны, с тем же успехом можно петь «Мы засунем хоботок прямо в ангельский поток, сделать милости глоток». Он сказал, что церковное право должно наложить запрет на Фанни Кросби и что твердыня вечная — мерзость перед ликом Господним». Фанни Кросби. Годы жизни 1820-1915. Американская поэтесса, автор многих евангельских гимнов. «Твердыня вечная» — популярный англиканский гимн, созданный в 1775 году. Название взято из Исаии, глава 26, стих 4. «Неужели?» Он посоветовал оживить словословие. «Оживить — это как?» «Так, как мы пели сегодня». Джин Луиза опустилась на переднюю скамью. «Видимо, нашим братьям по вере северянам мало козней Верховного суда. Теперь они пытаются переделать наши гимны», — подумала она. «Он предложил выбросить южные гимны и разучить вместо них что-нибудь другое», — продолжал Генри. «Но те, что он назвал, мне не понравились, они вообще не имеют мелодии». «Южные гимны? Послушайте, давайте разберемся». «То есть он хочет, чтобы мы пели словословие слово в слово, как это делают в англиканской церкви, но тут же делает разворот на 180 градусов и предлагает выбросить... «Останься со мной!» «Останься со мной!» Гимн, написанный шотландским клериком Генри Фрэнсисом Литом в 1861 году. Название ассоциируется с Лукой. Глава 24, стих 29. «Именно! Это же Лит! А как насчет «Взираю я на дивный крест»?» «Взираю я на дивный крест». Гимн, написанный английским проповедником Исааком Уотсом в 1707 году. представляет собой парафраз послания к Галатам, глава 6, стих 14. Он дал нам список. Кажется, этот гимн в него тоже включен. Он дал вам список? Я полагаю, в нем есть и «Вперед, солдаты Христа». «Вперед, солдаты Христа». Текст гимна написан английским поэтом и священником Уильямом Баринг-Гулдом в 1865 году. Исполняется в качестве вступления на службах армии спасения. Название ассоциируется со вторым посланием Тимофею, глава 2, стих 3. Стоят первой строкой. Генри Фрэнсис Лид, Исаак Уотс, Вильям Баринг Гулд. Джин Луиза позволила себе роскошь протянуть последнее имя с типичным выговором Мейкомба, удлиняя «а» и «и» и делая паузы между слогами. Звуки ласкали слух. Генри, все они англичане до мозга костей, и он хочет, чтобы мы всех их выбросили, но в то же время пели словословие на манер Вестминстерского аббатства. Вот что я вам скажу. Джин Луиза посмотрела на согласно кивающего Генри и Тальберта Уэйда, все это время стоявшего так тихо, что она забыла о его присутствии. «Ваш преподаватель — сноб, Генри. Это ясно, как божий день. Чистоплюй, похоже на то. И вы собираетесь следовать этой чепухе?» «Что вы? Нет, я решил всего лишь попробовать, чтобы лишний раз убедиться в том, что заподозрил с самого начала. Приход ни за что к этому не привыкнет. Кроме того, мне больше нравятся старые гимны». «Мне тоже, Генри». Джин Луиза встала, чтобы покинуть церковь. «Ну что ж, до свидания. Увидимся в это же время в следующем году. Я уезжаю в пятницу». Они пожали друг другу руки и обменялись ласковыми прощальными фразами. Джин Луиза кивнула Талберту и дошла до середины церковного двора, когда заметила, что юноша следует за ней по пятам. «Вас подвезти?» — спросила она. «Спасибо, у меня есть машина». Сев за руль, она обратила внимание, что парень по-прежнему топчется рядом. Он был симпатичный и соединял в себе все лучшие черты Талбертов и Уэйдов. На вид она дала бы ему 21.